Возлюбленные Господом, дорогие друзья, братья, сестры, сегодня во Святой Божий день, под Божьим благословением Отца Небесного, Господа Иисуса Христа и Духа Святого, мы продолжаем исследовать Слово Божие. И вот в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, записаны 7 стиха, слова Господа нашего. 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот Господь оставил такое обетование, вы чувствуете, оно на условии, и Господь хочет, чтобы мы имели личный опыт жизни с Богом. В том смысле, что Он есть, что ищущим Его Он воздает, что Он наш Отец, что Он с нами, что Он каждого из нас любит. Каждый из нас Ему нужен. И Дух Пророческий разъясняет, что если бы только одна душа могла спастись, Иисус Христос прошел бы через все страдания, через все мучения, через которые Он прошел для спасения многих, это бы Он сделал и ради одной души. Вот когда такое доходит до нашего сознания, то страшно становится за свою греховность, за свой эгоизм и непостижима любовь Божия, как мы дороги Господу, как Он каждого из нас любит. И вот Он хочет, дорогие, чтобы каждый из нас это лично знал, лично ощутил, не просто услышал об этом, не просто задумался об этом, а каждый день и каждый миг своей жизни убеждался в том, что действительно он Божье дитё. И еще через Духа Пророческого сказано, что у Бога такие взаимоотношения с каждым сотворенным им разумным существом, то есть человек, как будто бы во всей Вселенной больше никого нет, кроме его лично. То есть лично Марии, или Марфы, или Нины, или Лены, или Зои, или Давида, или Петра, или Талгата, или Алёши и так далее. Только как будто бы одна личность. То есть всеведение Божие, могущество Божие, премудрость Божия, Его вездесущность позволяет Ему иметь такие сугубо личные, сугубо индивидуальные и неповторимые взаимоотношения с каждой личностью. Вот так мы близки Господу, так мы Ему дороги, так мы Ему нужны. И еще сказано в книге «Христос. Надежда мира», что если бы Отец Небесный в нас не нуждался, то Он не послал бы в столь дорогое путешествие и такой подвиг Господа Иисуса Христа. А потому что Он в нас нуждается. И Он поэтому Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. И дальше сказано, и как с Ним не дарует нам и всего. И тем не менее, вот очень часто мы это забываем, очень часто мы находимся под бременем наших забот и проблем, и более того, начинают и приходить мысли, а вообще Бог слышит или нет, отвечает на молитвы или нет, помогает или нет. Ну вот Алешенька не согласен на основании личного опыта, что и слышит, и видит, даже мирской человек это ему засвидетельствовал, как Господь его чудесно сохранил, и жизнь, и руку, и все остальное. Слава Богу! Но Господь хочет, чтобы мы каждый миг нашей жизни вот это видели и ощущали. И тогда, конечно, дорогие, наше с вами и настроение, и вдохновение будет совсем другим. Например, если к нам приехал в гости любимый нам человек, ну, скажем, сын ли, дочь ли, или там отец ли, мать ли, жена, или муж ли, или еще кто-то очень дорогой, очень любимый, то, по крайней мере, первые минуты, в каком настроении будет человек, когда состоялась эта встреча? Сколько будет радости, сколько будет вдохновения, сколько будет воодушевления, сколько будет горения, желания и чем-то накормить, и чем-то напоить, и куда-то посадить, и что-то рассказать, и что-то услышать, и так далее. Так это человек, близкий, родной, если к нам пришел, приехал. А тот, кто является источником всей жизни, всей красоты, всей радости, всей сладости, всякого вдохновения, то есть Господь Иисус Христос, если Он всегда будет с нами, а Он-то всегда с нами, лишь бы мы это видели, лишь бы мы это осознавали, лишь бы мы это ощущали. Так вот это единение с Господом, дорогие, оно осуществляется через Его Слово. Тоже оно не очень там до нас доходит. Вот слово, слово, вроде читаешь, да вроде, с одной стороны, они уже и знакомы, сколько раз эти места перечитывали из Слова Божьего. А с другой стороны, что-то там может быть непонятно и так далее. На самом же деле, Слово Божие говорит, дорогие, что именно Его Словом мир-то создан, Его Словом управляется. Через Его Слово все сотворенное получает божественную силу, руководство, охрану, попечение и благословение. Вот поэтому Господь сказал, еще раз давайте прочитаем об этом. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете», то есть если всегда наше сознание, наш разум будет под воздействием Слова Божьего, то сам Господь и будет производить в нас хотение по своему благоволению. Он будет производить. А Его хотение, какие Он будет возбуждать в нашем сознании, душе и сердце, они всегда будут разумны, они будут всегда уместны, они будут всегда здравы, они будут всегда полезны и, еще что, и осуществимы. Потому что Бог производит в вас, что сказано, и хотение, и действие по своему благоволению. И в таком случае мы будем убеждаться в том, что и сказал Господь. То, чего не пожелаете, просите. И дальше что? И будет вам. Слава Господу. Ну вот теперь давайте продолжим размышления над переживаниями пророка Ионы, чтобы вот посмотреть, как Божья воля им понималась, когда забывалась, как он лишался вот этих преимуществ быть в общении с Господом, почему, и как он вновь это обретал. И, соответственно, выводы для себя, для нас с вами. Итак, книга и пророка Ионы, это 898 страничка, у кого совпадает. Зачитаем еще последние два стиха из второй главы и перейдем к третьей главе. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вот эту мысль мы немножко еще освежим в памяти и пойдем дальше. Так вот, в скорби, в страшно отчаянном положении, все-таки мышление и Ионы нормализовалось, и он пришел к единственно верному выводу. Только, видите, дорогие, вот этот вывод надо ежемгновенно хранить в памяти. Что обещал, исполнил. А обещал-то он что? Жить по воле Божией, по Слову Божию. А практически что у него получилось? Мы читали с вами, мы знаем. Бог его посылает на одно дело, он идет совершенно в противоположную сторону. То есть это неповиновение. Но вот именно в таком ужасном состоянии он все-таки вразумился и принял единственно верное решение и возобновил свой обет с Господом. Что обещал, исполнил. То есть буду жить по твоему слову, по твоей воле. Большинство людей делают такие обещания, но они не осознают, насколько они серьезно обещают Богу. Многие это делают просто под минутным впечатлением и настроением. Вот эти минутные впечатления и настроения во взаимоотношениях с Богом, они совершенно неуместны. Да и вообще они неуместны. Все нужно делать только на основании Слова Божьей, воли Божией. И помнить, что сами мы исполнить Его волю, даже после принятого решения, мы не можем. Мы постоянно нуждаемся в Его помощи, руководстве и благословении, и присутствии. Вот это нужно нам вырабатывать, дорогие. Когда в этом мы начнем развиваться и упражняться, то есть, чтобы все было по воле Божией, и чтобы Его руководство нами и осознавалось, и ощущалось, тогда мы будем видеть, как все легко и как все просто получается. И вот примеры из его жизни. Значит, как только вот он глубоко, продуманно принял уже это решение, только по воле Божией, смотрите, моментально изменились обстоятельства. Вот в книге «Наглядные уроки Иисуса Христа», то есть в комментарии Духа Пророческого на притче Иисуса Христа, сейчас точно не скажу, в какой статье, там есть такое разъяснение, что Господь в интересах нашего спасения вынужден допускать нам глубокие скорби и воды различных переживаний и огненных искушений. До тех пор, пока мы полностью окончательно не смиримся. И дальше там пишется. И как только цель этих испытаний будет закончена, и цитируется обетование, тогда Господь выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. А это разъяснение начинается со слов. Господь очень желает нас избавить от власти сатаны извне. Ну, когда он проявляет себя там через мужа, или жену, или родителей, детей, или родных, там близких, соседей, там каких-то случайных человек, людей. Запомни, он очень желает нас избавить от власти сатаны извне. Но дальше пишется следующая фраза. Но прежде чем он это сможет сделать, он должен нас избавить от власти сатаны. Где? Внутри, в нас самих. И вот для этого он допускает эти скорби. Но как долго они продолжаются, эти скорби? Кто определяет продолжительность этих скорбей? Как вы думаете? Сам человек. Совершенно правильно. Потому что Богу нужен результат, чтобы человек к нему обратился. Богу не нужны эти скорби, не нужны эти боли, потому что мы его дети. И нормальные родители, если когда-то вынуждены наказывать детей, они испытывают удовольствие в этом случае, скажите. Или наоборот, боли, может быть, больше страдают морально, чем даже тот ребенок, который покричит и потом бывает и забудет. А какое напряжение требуется сердцу отца или матери, чтобы наказать. Так это человек, грешный человек с испорченным сердцем. И то, как это больно ему, тяжело. А Отец Небесный может ли это делать так, произвольно? И поэтому, дорогие, для Господа нужен результат. То есть, чтобы мы к нему обратились, отвернулись от сатаны, который только обманывает и больше ничего. Только обещает. И сказано, тогда выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. И вот смотрите здесь, сразу же результат. И сказал Господь киту. Обратите внимание, не Ионе сказал что-то там, ну ты, мол, понял там, или ты теперь будешь обманывать там, или еще что-то. Нет. И сказал Господь тут же киту. Что сделал? И он изверг Иона на сушу. То есть, все повинуется воле Божьей. Но интересно, вот человек, наделенный свободной волей, вот может соглашаться, может упорствовать. Читаем теперь третью главу. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Ион и пошел в Ниневию по слову Господне. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Ну, как наш комментарий объясняет, это примерно 680 гектаров площадь занимал. И начал он ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Итак, вторично было слово Господне к Ионии, чтобы он шел и предупредил людей о Божьем суде. Но теперь уже Иона, естественно, руководствовался Словом Божиим, не своими чувствами, хотя, об этом мы будем еще и в дальнейшем размышлять с вами, Иона не был готовым человеком. То есть вот после этих переживаний, после угрозы смерти, после пребывания во чреве кита, он что-то понял. Но как вы думаете, все он понял? Нет. Вот это мы потом, если что успеем сегодня, что не успеем в следующий раз, будем с вами анализировать. Духовное обновление человека, обращение человека к Богу, это не какой-то одномоментный акт или действие в жизни человека. Вот верил, или, скажем, не верил, теперь стал верить. Не признавал, стал признавать. Жил без Бога, стал жить с Богом. Это сложный, очень глубоко интимный, сокровенный процесс. И этим процессом управляет Господь Бог. Не человек, но Господь. При условии, если человек желает жить с Богом. Это очень долгий процесс, который продолжается здесь в течение всей жизни и будет дальше продолжаться в вечности. Вот это, пожалуйста, давайте запомним. Единственное, чему научился здесь Ион, это научился он выводу, что нужно слушаться Бога. Но многое в отношении Бога для него еще было закрытым. Хотя логически-то он это и знал, об этом тоже мы будем анализировать с вами. Но на самом деле, когда он в Ниневию пошел, то он не пошел туда истинно Божьим человеком, исполненным Духа Святого, любви к Богу, любви к ближним. Он просто вот это вот уразумел, что Бога нужно слушаться. Вот это и самое главное, дорогие. Вот с того момента и начинается обращение человека к Богу, когда вот человек серьезно, только я повторяю, не под влиянием настроений, каких-то страхов, там, переживаний, когда человек действительно принимает решение жить с Богом, в смысле слушаться Его всегда и во всем. Вот Елена Вайт описывает, по-моему, это в первом томе свидетельства для церкви, как ей пришлось плыть на корабле, и там шторм разыгрался, такой, что угрожал безопасности этого корабля, ну и там люди начали молиться, тоже вопиять Господ. И вот про какую-то одну женщину она описывает, когда дал обет: «Господи, только Ты меня спаси, чтобы я не погиб». Ну, пуля успокоилась, корабль пристал к берегу, все вышли. Ну, и она наблюдала за этой женщиной, что же она дальше будет делать. А у той опять прежние разговоры, прежние там интересы, прежнее общество, и, в общем, она и забыла. И успокоилась этим, ну ладно, буря-то прошла, ну и прошла, чего теперь переживать, как жила, так надо и дальше жить. То есть вот, пожалуйста, у человека было страшное потрясение, когда увидел, как смерть в глаза смотрит. Тут давай и про Бога думать, давай и обеты давать Богу, я буду жить по Слову Божию, как нужно. А оказывается, буря прошла, страх закончился, и интерес к Богу тоже перестал. Почему? Потому что, дорогие, взаимоотношения с Богом, они должны быть основаны на разуме, на воле, на сознании, на добровольном решении, на убеждении, на любви к Богу, на приобретенной привычке жить с Богом, на проявлении усилий соответствующих, а не под влиянием чувств. Ну и за жизнь мне приходилось тоже немало встречать людей, которые были, скажем, под следствием, кто-то был под арестом, кто-то был уже под судебным приговором, я лично знаю таких людей. И тоже, и сами молились, и начинали Библию читать, и начинали родных своих просить, вы ж молитесь только, чтоб нас, меня там Господь вывел, избавил, там прочее. И действительно, и мне приходилось за них молиться, и церкви приходилось за них молиться. И действительно, Господь чудесным образом вмешивался, их освобождали, их избавляли. Начинали на собрания ходить. Сначала каждую субботу, потом через субботу, потом раз в месяц, а потом? И потом их и не видно. Вот это вот нужно иметь в виду, дорогие. Так вот, у Ионы вот было настоящее обращение к Господу. Он принял принципиальное, категоричное решение. Буду слушаться Бога всегда и во всем. Но, естественно, вот это, видите, у него решение было тоже не на пустом месте. Все-таки он знал Бога. Он общался с ним на своем уровне. Он имел соответствующее там и воспитание, но, естественно, самого главного у него не было. Вот этого интимного, глубоко сокровенного, основанного на любви к Богу общения. Вот этого у него не было. Поэтому такие вот с ним и произошли ошибки. Но во всяком случае, вот в одном вопросе у него было серьезное принципиальное решение. Все, я буду Бога слушаться, не только когда смерть в глаза смотрит, но и при любых обстоятельствах. Вот это он выполнил. И пошел. И начал проповедовать. Но проповедь у него была. Естественно, видите, под каким ключом, каким акцентом, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ну, конечно, кроме этой фразы, там еще много, что он имел возможность говорить, и, видимо, говорил. И даже вот размышляя об этой третьей главе, я еще раз вернулся мысленно к первой главе, которая описывает его вот контакт с корабельщиками, и подумал о том, какую тоже ему Господь чудесную возможность еще на корабле дал Ионе. Ведь на корабле, когда все поняли, что это из-за него случилось, эта беда, во-первых, он мог принять совсем другое решение, не чтобы его выбрасывали за борт, а поначалу ему, мы отмечали с вами, по-хорошему было предложено, ты же тоже молись своему Богу. Значит, он мог бы молиться, да? И это же решение он мог принять или нет? Слушаться Бога. Мог там на корабле принять это решение? Мог, но ведь он не принял. И также Бог был готов успокоить эту бурю, если бы и он при этом решении оставался на корабле? Или обязательно ему нужно было в чрево кита попадать? Как вы думаете? Нет. Бог хочет, чтобы мы с ним общались на уровне сознания, не на уровне кричащих уже обстоятельств, когда и душа изнемогает. А Бог есть любовь. И через Илью было показано. Потому что Илья тоже этих вопросов толком не понимал, дорогие. Бог послал сильный ветер, раздирающий скалы. А потом он говорит, там меня не было. Бог послал землетрясение. Так что самому Илии было страшно. Тоже сказал, нет, там меня тоже не было.
Огонь послал?
Тоже меня там не было. А потом что было? В русском переводе сказано «тихое веяние ветра». А по другим переводам «тихий-тихий голос». Голос. И вот объяснено было ему, вот в этом тихом голосе и Бог идет навстречу человека и хочет общаться с человеком. Так что Иона мог и на корабле уже принять решение, и так уже там бедствие было. Куда еще более страшно. Но ведь он не принял. Но если бы принял, какая бы там у него была возможность? Значит, Бог бы успокоил бурю, и он получил возможность чем там заниматься на корабле, подскажите? Проповедью, да? Потому что те-то люди же Бога-то не знали, они просто ему сказали, ты-то хоть своему начинай молиться, мы своим молимся, толку нет, но ты-то своему. И значит, какую прекрасную проповедь он мог там сказать? И как бы люди там поверили, потому что они же поверили, увидев, как успокоилось море. Но вот что значит, дорогие, инерция нашего мышления. Вот как вот мы настроились на что-то, задумали что-то, вошли в какое-то состояние, и вот готовы дальше оставаться, и никак у нас мозги не поворачиваются, не разворачиваются куда нужно. Ну а как вы думаете, это обязательно надо быть в чреве кита, обязательно на глубине морской, чтобы мозги вошли в нормальное состояние? Или есть какие-то другие средства, как вы думаете? Есть у Бога средства или нет? Есть. Какие средства? Вот Господь сказал, бодрствуйте, что делайте? И молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот, кстати, мне вчера понравились молитвы, я в домашней церкви был у Валентины Тимофеевны, так вдохновенно, так искренне, так содержательно и кратко молились Господу. Я сейчас нахожусь под этим впечатлением. Как важно вот объединяться людям и как важно молиться. Ну, естественно, в первую очередь лично, самим надо молиться, но, а вот объединенные молитвы, они имеют особое значение и особый результат. Так вот, и Иона имел возможность уже там на корабле проповедовать Господу. Так вот я поразмышлял, и нам тоже каждый день, сколько Господь дает возможности о нем свидетельствовать. Мы же каждый день общаемся с людьми. И там Ионе нужно было просто рассказать. От него никаких чудес не требовалось. Чудеса, если нужно, то их кто совершает? Их Господь. Если переубедить кого-то нужно, кто будет переубеждать? Тоже будет Господь Духом Святым это все делать. Но ты будь кем? Будь свидетелем. Послушным, совершенно правильно. Ну вот видите, он этого не сообразил, потому что вот так все внезапно, дорогие, если у нас нету привычки к молитве, привычки к размышлению, привычки к исследованию Слова Божьего, привычки к размышлению о Слове Божьем, чтобы Господа видеть, Господа слышать, чтобы к Нему прислушиваться, чтобы с Ним советоваться, чтобы Ему доверять, чтобы на Него полагаться, то вот это все сразу, оно не получится. И вот, ну, вот один этап он освоил. Да ладно, вот теперь надо слушаться Бога. Все, Бог послал, он пошел. Но наш комментарий так говорит, что, в общем, конечно, он мог и больше говорить, чем эту одну фразу. Еще 40 дней Ниневе будет разрушено. Я убежден тоже в этом, что когда он пришел и начал проповедовать, естественно, у людей пошли вопросы к нему. Кто ты, что ты, откуда ты, там, чего ты? Точно так же, как эти же вопросы были на корабле. Помните, в первой главе? Ставили люди ему вопросы или не ставили? Ставили. Ну, Слово Божие, оно не повторяет десятки раз одно и то же. Значит, то, что было в одном случае, значит, и в другом случае тоже ставили ему вопрос. А ты кто? Откуда ты? Чего ты сюда пришел? Кого ты представляешь? Кто тебя послал? Значит, такие вопросы были. И благодаря этих вопросов он имел возможность тоже что? Им рассказывать. И кто он, и что он, и кто его послал, и куда он побежал, и на каком он корабле оказался, и что с этим кораблем произошло, и как его выбросили, и где он оказался. Вот это вот он все, естественно, им порассказал по их вопросам. И поэтому, когда он сказал им, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, то это подействовало на этих людей? Подействовало. Ведь вот он считал, что это не поможет, что на его слова они серьезно не отреагируют. Вот здесь, дорогие, мы решим на каждом шагу в нашей жизни. А вот в книге «Царей и пророки» на 270-й страничке оригинала так Дух Пророческий пишет. «Дух Божий с особой силой воздействовал на сердце каждого», имеется в виду жителя Ниневии, «и побудил множество людей трепетать за свои грехи и раскаяться в глубоком смирении». Вот этого Иоанна не знал. Он по-человечески рассуждал, а это язычники, а они идолопоклонники, да тем более погрязли уже в таких грехах. И кто там меня будет слушать, и какая будет польза от того, что я буду говорить. Откровенно скажу вам, дорогие, вот когда мне приходится вот беседовать своими близкими или знакомыми, или членами церкви, или еще что-то, и когда вот рассматривается вопрос исполнения воли Божией, или там пойти куда-то, или поехать, или общение там провести, или организовать занятие какое-то. И когда я слышу, что а какая польза от этого будет, а поможет ли это, а примут ли это, а будут ли слушать, а обратят ли внимание там на то, и начинаются всякие вот страхи, всякие возражения и тому подобное. Меня это очень огорчает. Потому что, дорогие, это не нашего ума дело. Нашего ума дело одно. Вот что мне говорит Господь, что является моей обязанностью, и что я должен лично сам делать. Вот оно в чем дело. Вот об этом нужно думать, дорогие. А что дальше будет? Кто отвечает за это? Господь отвечает. Вот видите, Иона такой же человек, как и мы с вами. И он оказался в той же ошибке, какую мы на каждый день повторяем с вами. Сразу начинаем анализировать, прогнозировать, как там дальше будут развиваться события. Что мы об этих событиях знаем? Мы через что минуту будет с нами, не знаем. Не только с другими. Кто-то как будет понимать, кто как будет воспринимать и так далее. Мы ничего не знаем. Вот свежий опыт я вам расскажу. Вот наши сестры, служители из Ташкента приехали сюда, чтобы здесь устраиваться, здесь трудиться, обосновываться, заниматься евангельской работой, помогать людям идти к Господу и не мешать, конечно, другим, которые своим делом будут заниматься. Но это все не так просто делается, Господь специально допускает какие-то сложности, трудности там и прочее, для того, чтобы мы упражнялись в познании воли Божией и в получении Духа Святого. И вот Дима Зенкин, вот он в четвертом томе ты эту выдержку читал тогда, что Господь допускает какие-то обстоятельства, неприятные сложности в нашей жизни, и там объясняется для чего? Чтобы мы возрастали в познании Господа и в получении Духа Святого. Ну так вот и у наших сестер тоже, и с жильем, и с работой, и с заработками, не все просто, не все гладко. То места нет, то еще что-то, какие-то сложности и прочее. Ну вот тут буквально на этой неделе, где-то во вторник, что ли, мне мысль такая пришла, потому что молимся, просим у Господа. Ну, видим, помещения пока нет. Ну, я вот Светлане Георгиевне говорю, знаешь что, я говорю, ты начинай вот тут, походи по улицам и поговори, где-то, может быть, найдется здесь человек, который примет и на квартиру, и, может быть, даст возможность машинки там 2-3 поставить, чтобы можно было трудиться. Не знаю, долго ли она ходила, сколько ты ходила? А? Ну, часа два ходил. Ходила, а пришла-то вот сюда, оказывается, ровно я замерил 250 метров до 24 номера дома. По этой же Целиной, вот к Зинаиде Гавриловне. И та, пожалуйста, говорит, ну в чем же дело, пожалуйста, приходите туда-сюда. И так любезно, и так сердечно, и так мило, и радушно, и расположено. И дочка у нее такая прекрасная, Галина, тоже готова.
Еще когда почитать, какая-то. Да.
О. Вот вам, пожалуйста, видите. И вот сама пришла и рядышком сидит. Пожалуйста, внимательно слушает Слово Божие. Вот оно, дорогие, что значит? познавать волю Божию. Что значит начинать делать? Что там дальше будет? И дальше что там будет? Мы ничего не знаем. Но наше дело, вот сказано то, что тебе делать, ты начинай делать. А Господь уже, раз Он тебя поручает, значит, Он отвечает за последствия. И поэтому еще раз этот стих, дорогие, давайте мы зачитаем. 15 глава Евангелия от Иоанна, 7 стих. Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот оно решение это всех наших вопросов. Да? Сколько у нас проблем, сколько сложностей, сколько всяких тупиков, сколько всяких неприятностей. Причина в одном. В том, что мы во Христе не пребываем постоянно, и Его слова не пребывают в нас, потому что Его слово является светильником. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть, о чем мне думать, куда мне смотреть, как рассуждать, как решать, кому обращаться, кому не обращаться, какое принимать решение, на чем останавливаться. Все эти бесконечное большее число других вопросов, все нужно решать во свете чего? Слово Божие. Вот тогда Господь будет в нас Духом Своим Святым, и Он говорит, и чего не пожелаете, просите. Результат какой? И будет. Вот для того нам история Исиона это дана, для того, чтобы показать, что Господь управляет всем, только не мог до определенного времени кем Он управлять? Самим Иона не мог управлять. Вот интересное чудо-то какое. Там, значит, Господь и ветер послал, ветер слушался Бога, начал ветер корабль трясти. Потом пришло время, прекратил Господь ветер, все успокоилось. Повелел киту, кит поглотил. Повелел киту, кит выбросил. Повелел людям слушать проповедь Иона в Ниневии. Проповедь на них воздействовала. Только кто тут не был тем, кем нужно, оказывается? Вот из всех этих обстоятельств. Сам и он. Вот так точно и мы сегодня, как народ Божий, как церковь, как личность каждая отдельно взятая, мы еще не доведены с вами до того состояния, в каком Господь хочет нас видеть. Но Он через свое слово показывает, что Он хозяин на небе и на земле. Он всем руководит, Он всем управляет. Давайте еще раз из Колоссянам прочитаем первую главу. Что сказано о Господе, если мы действительно Его признаем Господом нашим? На деле, конечно, не на словах имеется в виду. Колоссянам 1 глава читаем. Шестнадцатый стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Кем им? Господом Иисусом Христом. Ну вот, только теперь, дорогие, Господь хочет, чтобы мы на личном опыте это убедились. Вот написано-то написано. Читать мы читаем, знать мы знаем, и даже по временам и других этому учим. Но когда у нас будут с вами личные опыты, что действительно вот в моей жизни, в моем разуме, в моем характере, в моих обстоятельствах, вот всем управляет и всем руководит Господь. Давайте, дорогие, эту цель ставить, давайте на это настраиваться, давайте к этому стремиться. Ну, по третьей главе еще что подметим и будем молиться Господу. Так вот, и поверили ниневитяне Богу. Вот поэтому их, Иону Бог туда и послал. Он знал, что они смогут покаяться, что они смогут обратиться. Итак, вывод какой мы для себя делаем, дорогие. Обновлять решение каждое утро. Жить всегда только с Господом, только по Слову Божьему. И просить от Него вразумления. Господи, вразуми, подскажи, куда мне идти, что мне делать, какие принимать решения, с кем общаться, с кем встречаться. Последствия все нужно доверять кому? Господу. Так, вот здесь они поверили. Видите, и объявили пост, и оделись во вретище, причем начиная от царя. И еще один вывод сделаем, и будем молиться Господу. И смотрите. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего». Дух пророческий так пишет. Когда человек кается перед Богом в своих там грехах и все остальное, это он правильно делает. Но если это покаяние не приводит к изменению его характера и поведения, то такое покаяние само нуждается в покаянии. Потому что вот таким бесплодным покаянием на самом деле сатана обманывает человека. Вроде того, что Бог сказал каяться, ну я каюсь, да, я грешный, да, я грешный. Все правильно. Но тогда, помните, Иисус Христос встречает человека, который 38 лет лежал в расслаблении, Господь его помиловал, исцелил, встречает его при храме и говорит ему, что ему сказал, кто помнит? Смотри, не греши больше, чтобы с тобою что? Не случилось чего хуже. А куда же еще хуже, если 38 лет лежать беспомощно? А могло, значит, еще и хуже быть. Вот поэтому, дорогие, давайте так. Если ниневитяне покаялись, то тут сказано, не услышал Бог их молитву, тут ясно, что он их услышал молитву. Но тут не об этом пишется. А о чем пишется? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Так, какие наши дела Господь видит? Давайте поставим этот вопрос и будем молиться Господу. Отче наш, как ты благ, как ты многомилостив, как ты долготерпелив, как ты милосерд. И невзирая на нашу и лень, и сомнение, и неверие, и непослушание, и лукавство, и непоследовательность, потому что и мы много что тебе обещали, и, может быть, и сегодня обещаем еще. Но ты судишь о человеке по делам, то есть по конечному результату. Мы делами сегодня похвалиться не можем, но очень просим тебя, ты производи в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому привяжи нас к Господу Иисусу Христу и держи нас в руках Спасителя нашего, чтобы была только твоя воля. И дай нам отвращение к всему греховному, дай нам полюбить тебя, дай нам видеть тебя, слышать тебя и исполнять волю Твою, и быть Твоими свидетелями, чтобы действительно имя Господа нашего было прославлено, а мы были Твоими соработниками, мы были благословением окружающим нас людям. Также прошу Тебя за всех нас, представших здесь, прошу Тебя за тех, кто болен, за тех, кто в немощи, в особенности вот соседка Светлана Ивановна и Леночка, в тяжелом положении находится, яви над ней милость Твою тоже, прими ее дух, окружи ее ангелами Твоими, сохрани их милостью Твоей. Также еще кто находится в каком-то искушении, сомнении, кого нет среди нас, да будет над ним милость Твоя, кто в стесненных обстоятельствах находится, кто еще медлит покаяться и обратиться, дай им решительность, пока время благоприятный, день спасения. Просим за наш город, просим за нашу страну, за властей, за президента, да будет над ними Твое благословение, сохрани еще мир на земле и исполни обетование Твое и излей всю полноту Духа Твоего Святого на нас и через нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.